Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Вчера компания ФБК опубликовала данные аналитического исследования, где дана оценка уровня инфляции для бедных. По итогам этого года показатель составит не менее 25%, а число граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличится на 1,1 миллиона человек с нынешних 18,9. До 20 миллионов. Прогноз ФБК на 2008 год по инфляции в целом 14%. Директор Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что теперь уже можно наблюдать, и даже в официальных данных, которые дает Росстат, что реальные доходы российского населения падают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что число бедных может вырасти. Для самых бедных сегодня стоимость только продуктовой корзины выросла за полгода на 20%. Не отстают и тарифы на лекарства. Вот и получается инфляция порядка 25%, указывает Евгений Гантмахер. И сейчас мы получим еще одну серьезную проблему. Рост цен уже заметили на себе и среднеобеспеченные люди. Им теперь приходится вместо приличного покупать дешевое, ориентироваться не на качество, а на цену. По данным последнего доклада Института социологии Российской академии наук, в России порядка 43% малообеспеченных людей. Сегодня Евгений Гантмахер, автор этой оценки, в нашей студии. Добрый вечер, Евгений Шлемович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Чтобы задать вопрос моему сегодняшнему гостю, можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Первый вопрос я такой вам хотел задать. Для оценки инфляции для живущих за чертой бедности, то есть для людей, которые имеют доходы ниже официально установленного прожиточного минимума, ФБК, серьезная компания, она использовала официальные данные по динамике стоимости минимального набора продуктов. По данным Росстата, за первые полугодия этого года рост стоимости минимального набора продуктов питания составил почти 20,5%, даже чуть больше, 20,6%. Но это официальная оценка. Реальные цифры, они могут быть еще выше?
Нет, на самом деле минимальный продуктовый набор, он... Это реально те продукты питания, которые потребляют наши наименее обеспеченные граждане. Это самые примитивные, как бы, продукты питания, там взятый хлеб, сахар, молоко, яйца, дешевое мясо. И в бюджете бедной семьи вот этот набор составляет, ну, конечно, в среднем где-то порядка 40-50%. Иногда бывает, кстати говоря, даже больше. Потому что вторая половина — это что? Это тарифы на оплату жилья, коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте, это лекарства. Хотя, конечно, у нас есть льготники, которые получают там многие вот эти виды бесплатно, но надо иметь в виду, что малообеспеченными людьми, бедными, у нас являются не только льготники, не только пенсионеры, а люди, у которых никаких льгот нет. Поэтому, да, и эти цифры, они достаточно близки к ситуации реальной. И вообще цифры очень тревожные, потому что действительно первая половина года только прошла, и уже 20% минимальный продуктовый набор подорожал. А у нас впереди еще полгода.
Вот я хочу напомнить, что в 2003-2006 годах этот показатель не превышал 10%. Сейчас в два с лишним раза даже больше.
Ну, да, это действительно показывает, ну, все же уже, никто же не отрицает, даже официальные власти наши, что инфляция скакнула резко вверх, и с ней, в принципе, ничего поделать, видимо, в ближайшие месяцы, может быть, годы даже, ничего сделать невозможно. И с этим фактором мы, к сожалению, должны будем, видимо, жить еще достаточно длительное время. Это, кстати, вы можете спросить, почему это произошло. Инфляция, вот эта цифра, которую мы сейчас с вами обсуждаем, это показатель, знаете, как вот температура больного. Да, вот у человека высокая температура, там 39-40, и вот инфляция — это вот эта высокая температура, но причина этой температуры — это какое-то очень сложное хроническое внутреннее заболевание, которым болеет наша экономика. А инфляция — это проявление этого, что называется, на поверхности. То есть просто взять, я повторяю сейчас, раз, два, три, мы в дамках, инфляция у нас снизилась там до, там, не знаю, 5% или даже до 3%, как некоторые мечтают. Нет, этого боюсь. Для этого нужны, я повторю, длинный период, исторические годы, чтобы как-то это сделать.
Вот я назову официальные цифры Росстата за январь-июнь. Фрукты, овощи 36% рост цен. Макаронные изделия 26%. Подсолнечное масло почти 26, 25,9%. Хлеб почти 21, 27%. Крупа 24%. Только за июнь рис подорожал на 11,5%. Почему такой скачок?
Ну, здесь есть несколько причин, но, в принципе, основная причина, она заключается в монополизме. Дело в том, что наша экономика, это признано уже, она монопольна, ну, до предела. Понимаете, по степени монополизма она напоминает экономику государственную, на самом деле. Когда, помните, у нас был один производитель того, один производитель сего и так далее. Хотя сейчас формально, например, в каком-нибудь небольшом городе есть там две торговые сети, но на самом деле между владельцами этих частных торговых сетей существует сговор, а за ним стоит еще местная администрация, о том, какие там должны быть цены. И никто из них там не пытается, знаете, путем снижения издержек выиграть какую-то конкуренцию. Никто этим не занимается. И, кстати, вот тут уже Путин обратил внимание, вот, буквально на днях, да, в Северодвинске, он там сказал, что Федеральная антимонопольная служба ничего не делает, даже в сфере прокачки нефти по нашим трубам. И вот сегодня, вот только что антимонопольная служба открыла дело, что о нарушении там вот законодательства в адрес, кого бы думали, Роснефти, Газпромнефти, Лукойла, ТНК-БП. То есть вот до того, как Путин не сделал этот окрик, у нас в антимонопольной службе не знали, что у нас такая колоссальная монополизация. Но я повторяю, это же не только на уровне крупных корпораций. В любом, даже маленьком городе, особенно вот по продуктам питания, вот эти вот цепочки посредников плюс вот эти торговые сети, они под влиянием коррупции и вот таких факторов, они просто повышают цену существенно. Можно привести цифры. Смотрите, в прошлом году ведь подорожало молоко везде, не только в России, да, допустим, в Германии, в той же, потому что, ну, случился кризис на мировых рынках. Но вот за первую половину этого года молоко в Германии подорожало процента на 3, а у нас на 6-7%. Видите, вот эта вот надбавка в несколько процентов, это надбавка, это наша плата за коррумпированную, монополизированную экономику.
Насколько можно доказать реально монопольный сговор, мы поговорим чуть позже. Это программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня Евгений Гантмахер. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ход судебного процесса по иску Компартии России об отмене итогов парламентских выборов обсуждаем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня Евгений Гантмахер, директор Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук. Давайте вернемся к монопольному сговору, или как его еще называют, картельный сговор. Да. Как это возможно доказать? Же Федеральная антимонопольная служба будет и в других случаях тоже дожидаться приказа или окрика из Кремля, или даже из Белого дома, я бы так сказал.
Да. Нет, но на самом деле для того, чтобы это понять, многого не нужно. Нужно просто опубликовать структуру цены, вот, которая есть. Ну, допустим, вот хлеб, да, который подорожал, или вот, Володь, вы приводили пример там с рисом, да? Вот давайте посмотрим. Значит, рис стоит столько-то рублей килограмм сейчас. Вот он стоил месяц назад столько-то, сейчас он подорожал там на сколько-то рублей. Давайте разложим это по издержкам. Вот цена по которой этот рис был куплен, допустим, у нашего российского производителя, или завезен через таможенную границу Российской Федерации, если он импортный. Вот надбавка к цене, которая произошла на уровне оптовика, да, того, кто, так сказать, завозил, складировал и так далее. Вот надбавка розничной торговли, вот прибыль, которую, так сказать, они получили. И мы тогда все сразу увидим. Я должен вам сразу сказать, что почти уверен, что по многим продуктам питания, вы знаете, что вот на Западе торговля розничная и вообще все, что связано с продуктами, это низкоприбыльное вообще производство. 2-3% прибыли считается очень хорошим результатом. У нас, вот уверен, если вот эти данные просто опубликовать, у нас будет прибыль и 50, и 100, и более процентов. Уверен, практически. То есть, пользуясь вот этим моментом, который у нас тут существует, пользуясь безнаказанностью стороны антимонопольной службы, плюс, я повторяю, коррупция, которая местные власти часто стоят за всеми этими процессами, потому что они с этого снимают сливки. И происходит вот этот фактически отъем денег, средств у нашего населения. Потому что, видимо, эти люди считают, что раз у нас растут в среднем зарплаты, номинальные, раз растут пенсии, да, у нас идет индексация, всякие социальные выплаты, то тут же надо отобрать. И очень много же интересных есть феноменов. Например, возьмем какую-нибудь небольшую деревню. Как только объявляется, мне рассказывали люди, там один маленький магазинчик, лавочка продуктовая. Как только по телевизору или по радио объявляется о том, что вот там через там месяц будет повышена пенсия, а в этой деревне в основном живут пенсионеры, тут же на следующий день ценники в этой лавочке меняются. Тут же меняются. Вы понимаете, на вот соль, хлеб, там вот самые такие, вот тут же самые те же макароны, рис, на самые необходимые продукты питания. Поэтому вот так. И никто за этим не следит, никто эту ситуацию не контролирует. Я не имею в виду, что государство, еще, конечно, этим должно заниматься гражданское общество, но оно задавлено. Этим должны заниматься политические партии. Вы понимаете, если бы у нас были, кроме Единой России, еще была реально бы оппозиционная политическая партия, сильная, она бы сказала премьер-министру или Единой России, что вы делаете? Вы смотрите, вы до чего народ-то доводите? Уже, так сказать, идет снижение реальных доходов населения. Число бедных в первый раз за много лет у нас будет расти.
С начала века
Да, это ФБК в этом смысле прав. И это был бы предмет, наверное, для диспутов в Государственной Думе настоящих. Хотя у нас Дума, как известно, не место для дискуссий.
Это был бы предмет для диспутов в Бундестаге или
в британском парламенте. И, может быть, даже это было бы предметом для досрочных выборов и перевыборов того же правительства. А у нас как-то это все, понимаете, вот пока этого нет, вот мы это все будем с вами, извините, глотать.
Давайте население послушаем. Петр из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Да, добрый день. Господин Гантмахер, вот я знаком с такими цифрами. Значит, цемент у нас в прошлом году подорожал там по оценкам от 70 до 120%. Да. Но антимонопольный комитет их оштрафовал. Значит, там действует механизм. По-моему, процент от сверхприбыли. Вот получился 1 миллион евро. Ну и прекрасно. Это так разве можно работать? Тут и партии никакие не нужны. Просто надо законодательство пересмотреть. И второй у меня более существенный вопрос. Вот 25 минут назад Михаил Берштам на «Свободе» сказал, что в Китае и России национальные валюты привязаны к доллару. Это страны-экспортеры, что хорошо. Но они получают доллары и печатают рубли по курсу. Валют в количестве, равном количеству получаемых долларов. Этот механизм способствует инфляции. Да. У меня вот такой вопрос. Возможен ли механизм, который был бы свободен от этого существенного недостатка или нет? Мне кажется, существует такой механизм. Вот была Латвия такая советская. Республика бывшая, вот она просто держала курс, и все. Там экономика рухнула, но она у нас рухнула, а инфляции не было никакой. Сейчас только вверх пошло. Спасибо.
Да, ну вы знаете, что касается первого вопроса, то вы привели интересный пример насчет цемента. Там, я бы сказал так, это один из редких случаев, когда было открыто антимонопольное расследование, потому что там даже, по-моему, в течение одного месяца рост цен на цемент был, по-моему, порядка 20-30%. А у нас есть нацпроект «Доступное жилье». И, кстати, вы, если вы обратили внимание, за, по-моему, первые полгода этого года практически нет роста объема строительства жилья. В частности, это связано и с, вот, с такими вещами по цементу, поэтому вынуждены были хоть что-то делать. А что касается механизмов привязки, то вообще, на самом деле, в Китае, насколько я знаю, жесткой механизма привязки к количеству валюты нет. Вообще, юань как раз довольно твердая валюта, и Нацбанк Китая он держит курс юаня по отношению к доллару, по-моему, достаточно жестко. Там иногда бывает, конечно, пересмотры, но не как у нас, когда в течение дня, вы видите, там бывает 15-20 копеек разницы. Поэтому в Китае, мне кажется, немножко другое. Что касается России, вы понимаете, но мы страна-экспортер. Мы страна, которая получает основные доходы от экспорта нефти, газа и так далее в долларах. И мы вынуждены, поэтому, естественно, эти доллары поступают сюда, мы вынуждены их тут же переводить в рубли для того, чтобы либо сохранять там в резервном фонде или вот в фонде национального благосостояния, либо пускать на какие-то нужды, допустим, бюджетные. Поэтому просто взять и сказать, что давайте мы сейчас курс рубля, допустим, будем как-то держать независимо от, так сказать, вот этих дел, я думаю, пока это невозможно. Это, мне кажется, привилегия, я бы сказал так, совершенно другого типа экономики. Кстати, китайская экономика, она является экспортной экономикой, но она не является сырьевой. Там все-таки экспорт идет в основном продукты переработки. Да, они сами нуждаются в сырье. Там же идет продукты переработки, смотрите, электроника, техника, ну, про там легкая промышленность там и так далее. Поэтому там у них, как бы, немножко, видимо, есть другие возможности. У нас, к сожалению, в этом смысле ситуация хуже. Плюс надо учитывать, что к нам поступало, во всяком случае, до последнего времени, довольно большое количество западных инвестиций. Одну, к сожалению, в основном для игры на наших фондовых рынках, для покупки и продажи наших акций. И эти деньги тоже как-то надо стерилизовать, потому что они поступают же к нам в долларах, и их переводят в рубли. И как раз вот для нас отток капитала, как это ни парадоксально, из страны, который сейчас вот кое-где он был вот в некоторые периоды последнего времени, он как раз позитивен с точки зрения инфляции, как это ни парадоксально. Он как раз ее не разгоняет. Но я боюсь, что мы не сможем вот этими методами как-то инфляцию остановить. Вот теми, так сказать, о которых вы говорите. Мы обречены пока ориентироваться на так называемую бивалютную корзину, вы знаете. А там автоматически меняется курс доллара к евро и фактически автоматически меняется рубль.
Предложение от наших слушателей. Господин Рыжов, никакие карточки и талоны для бедных не помогут. Нужно всего лишь турнуть недееспособное правительство, сформированное по блату. И не менее революционное предложение. Вы сами признали, что все эти либеральные заклинания, конкуренции, снизить цены, просто трёп, реально сговор и коррупция. Так зачем нашему народу ваш рынок? Да здравствует социалистический строй, смерть капитализма, Александр.
Нет, ну это, я думаю, наш слушатель решил немножко позабавиться такой фразой, потому что если мы вспомним, как это было в советском строе, ну да, тогда, конечно, не было конкуренции, была действительно, как я уже говорил, монополия, но не было товаров. Понимаете? То есть была ситуация такая. Мы, кстати говоря, в советское время все равно покупали товары по завышенным ценам. Потому что, правильно, была же надбавка за то, что ты где-то имел какой-то блат, с какой-то левой стороны куда-то заходил, а ценники в магазинах, они существовали только чисто формальные. Поэтому я не знаю, что лучше. Я не знаю. Вот быстрый рост цен сейчас, но наличие все-таки этих продуктов питания, или отсутствие этих продуктов питания и жизнь по карточкам, или и доставать из-под полы. Я думаю, то и другое плохо. Но в будущее я все-таки думаю, что у нас не за тем, чтобы вернуться к первому советскому варианту.
Российские капиталисты морят народ голодом. Можно ли их привлечь к юридической ответственности за людоедство? Уважаемый эксперт, а вам вопрос на засыпку. Знаете ли вы сами, сколько стоит буханка хлеба? Спрашивает вас Сергей Митрофанов из Москвы.
Ну, знаю, я сам покупаю хлеб. Вот я покупаю стандартно, там, раз, наверное, в неделю, так как мало этим хлеба. Батон белого хлеба, ну, так называемого подмосковного, и такую, знаете, буханочку черного. Это стоит 40 рублей. То и другое вместе. Ну, по крайней мере, в том месте, в центре Москвы, где я это покупаю. Я понимаю, что есть различия и по России, и по Москве то же самое. Ну, порядок цифр я знаю.
Звонок от Ивана из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Владимир и Евгений. Спасибо за интересную передачу, познавательную. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Значит, все говорят, что вот у нас нет закона о торговле. Это первое. Поэтому у нас вот такое творится вроде бы безобразие. Это первое. Я вот инвалид второй группы. Я позвонил Анечке Качкаевой на передачу, когда была тема про бензин. Я говорю, Анечка, вот я, так сказать, инвалид второй группы и опорник. Вот у меня автомобиль АК. С бензином это что-то творится ужасное. Я говорю, нарушаются вот мои конституционные права на право передвижения, на право жизни. Все нарушается, понимаете? Она говорит, давайте в суд. Я знаю, что такое суд. Я полтора года судился, у меня гараж снесли беззаконно, и до сих пор продолжаю. Вот. И до сих пор продолжаю. Так что суд тут нет. Вот меня интересует еще вопрос, вот эта привязка к доллару. Вот профессор Берштам сказал, что в сентябре доллар рухнет. И что мы будем вообще тогда, так сказать? Мы, значит, тогда нефть гоним просто вот так. А, значит, нас, инвалидов, ну вы поймите, дети рождаются с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме как вот на этой, да, АКУ прекратили выпускать. С китайским двигателем она уже стоит 140 тысяч. Ну, ну смеху подобно.
Ну, понятно. Но вы знаете, прогнозирование курса доллара, так же, как и цены на нефть, это дело абсолютно неблагодарное. Я просто единственное хочу сказать, что по мере падения курса доллара цена на нефть растет. Вы это, наверное, тоже обратили внимание. И в этом смысле доходы России, чисто вот формальные доходы от продажи нефти и газа, кстати говоря, это связано одно с другим, они увеличиваются. Проблема-то не в этом, не в долларе, что он упадет или возрастет, или там рубль наш будет укрепляться, не укрепляться. А проблема в том, что те деньги, которые к нам приходят, очень большие, на самом деле. Они вот распределяются таким образом, что большей части общества от них-то ничего не достается. И более того, инфляция, которая сейчас, она во многом вызвана как раз вот крайне высокими ценами на нефть. Понимаете, вот тот же действительно запредельные цены на бензин, которые продолжают расти, это потому что цена на нефть на мировых рынках там уже за 140 долларов за баррель и продолжает расти. Никуда мы от этого не денемся, понимаете? Поэтому пока у нас высокие цены на нефть, кому-то хорошо, а кому-то очень плохо, к сожалению. У нас должна быть другая экономика, мы не должны быть привязаны вот к этой нефти и к этому газу. Я понимаю, что это за два года не сделаешь, но об этом надо четко, ясно и понятно говорить.
Так очень... Сегодня возбудили мы нашу аудиторию. Двух президентов нам не прокормить. Владимира Путина в отставку предлагает Сергей Митрофанов из Москвы. Уже 9-й год никчемное путинское правительство тащит страну в экономическую яму, и никому до этого нет дела. Петр Николаевич так считает. И Владимир из города Люберцы. Зачем крутить вокруг и около вопрос, когда будет революция? Условия для нее по классическим канонам давно созрели. 30 секунд вам на ответ.
Нет, не созрели, нет. Нет, на самом деле это классика, да, верхи не могут, а низы хотят, да, так у нас на самом деле низы, не знаю, к сожалению, к счастью, я вообще противник революции, на самом деле, потому что, не дай бог, нам пережить то, что было в 17-м году, вы же помните, что после 25 октября половина Петербурга валялась пьяной, потому что начали с разграбления винных подвалов, вот. Поэтому нет, мне кажется, есть еще какие-то ситуации выхода из этого, в общем-то, кризиса достаточно цивилизованно, но это мы должны все делать вместе, не надеясь на доброго там президента или премьера.
Евгений Гантмахер сегодня в программе «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. В 22 часа Ирина Лагунина, аналитический радиожурнал «Время и мир». Кризис в Зимбабве. Почему Дмитрий Медведев не выдержал экзамена «Большой восьмерки»? Памяти Бронислава Геремека, архивное интервью. Россия и территориальная целостность Азербайджана. Взгляд из Еревана. Программа «Время и мир». 10 часов вечера. Повторы час и 3 часа в среду. Время московское. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину, обвиняемому в организации ряда убийств, предъявлен иск на сумму в 550 миллионов рублей. Вдова убитого в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова требует возмещения морального ущерба, сообщил адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов. Верховный суд России в среду продолжит рассматривать иск коммунистов, оспаривающих итоги парламентских выборов. Ранее сообщалось, что вердикт может быть оглашен сегодня. Но по информации Интерфакса, судье для вынесения решения понадобилось еще некоторое время. Президент России Дмитрий Медведев считает, что Россия по срокам исполнения судебных решений отстает от европейских и мировых стандартов. Выступая в Москве на совещании по вопросам развития судебной системы, президент высказался за принятие закона о возмещении ущерба гражданам в случае несвоевременного и неполного исполнения решений по их жалобам. Федеральная антимонопольная служба России ФАС возбудила дела в отношении 5 крупнейших нефтяных компаний страны за удержание высоких цен на авиакеросин и дизтопливо. Речь идет о компаниях «Лукойл», «Газпромнефть», ТНК «БП», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», в действиях которых ФАС усмотрела нарушение антимонопольного законодательства. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что американская экономика сталкивается с серьезными трудностями. По его словам, в этом году рост экономики США серьезно замедлился. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс принять срочные меры по стабилизации американского финансово-кредитного рынка.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня – доктор экономических наук Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук. Центра социальной политики Российской академии наук. Говорим мы об инфляции. Люди упорно пишут нам про революцию.
Я прочитал. Вот как раз я хотел, мы тут обменивались, пока были новости. Вы понимаете, что произошло? Ведь инфляция, вот такая высокая инфляция, это же не только цифры, это не только из-за того, что ценники меняются. Потому что у многих людей, ну, среднеобеспеченных, у них есть все равно же возможность хлеб купить, молоко там и так далее. Да, они там сыр не такой дорогой теперь покупают, а стали действительно приглядываться к ценам вместо того, чтобы выбирать качество. Вопрос в другом. Начинает формироваться у довольно широкого круга людей, не только у бедных, а вот именно вот у среднеобеспеченных людей, которых большинство у нас в стране, начинает формироваться настроение такого, что «ах, что впереди?» Если так вот таким образом будет развиваться ситуация. А как строить свои жизненные планы? Ведь еще там действительно 3-4 года назад на волне вот экономического роста, на волне вот этой вот стабилизации, которая нам была объявлена, да, вот стабильности политической, социальной, какая-то часть людей действительно поверила в то, что да, впереди все хорошо. Теперь можно подумать и о детях, там, и о внуках. А теперь получается так, что что будет через год, уже никто не понимает. И смотрите, что происходит. Ведь очень негативный феномен. Начали проедать сбережения. У нас так сбережений имеет очень немного. У нас всего там порядка 20-25% людей имеют сбережения. Эти сбережения, по официальным данным, начали очень быстро тратить. Вот сейчас этот бум покупки автомобилей. Это ведь что? Это хорошо, что люди покупают автомобили. Но это оборотная сторона. Люди пытаются спасти свои деньги от инфляции. Они не могут купить квартиру. Это недоступно, потому что цены колоссальные. Вот. Они там не могут купить там что-то такое еще очень сильно дорогостоящее. Ну, давайте хотя бы купим машину. У кого нет возможности купить машину, сейчас будут покупать холодильники, телевизоры там и так далее. Понимаете? А что будет через 3-4 года? Даже быстрее. Когда и сбережения закончатся, и текущие доходы будут вот так обесцениться инфляцией. Тогда же у нас может получиться крах на самом деле нашей торговли. Да просто у людей не будет денег реально, чтобы прийти хоть что-то купить. Понимаете, очень опасная ситуация. Вот в психологическом, политическом даже смысле. Почему вот такие идут, Володь, смс-ки?
Причем, как вы помните, в советское время покупка машины это было вложение денег, потому что машина потом перепродавалась значительно дороже, чем покупалась, конечно, потому конечно. Что был дефицит. Сейчас машина это не вложение денег, она начинает дешеветь с того самого момента, когда выезжаете из опциона.
Это решение проблемы спасения хотя бы хоть часть этих денег, которые у вас лежит либо в банке, либо дома где-то. Это ненормально. Это как раз вот то, что инфляция, самое плохое, что она может сделать вообще с нашим обществом.
8-800-222-12, Борис из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня вопрос к вашему гостю, господа. Значит, я недавно пошел в субсидию, и, значит, мне там на 200 рублей меньше оформили субсидию. Я спрашиваю...
Жилищную субсидию вы имеете в виду?
А?
Жилищную субсидию.
Да, ну, субсидия жилищная, конечно.
Да.
Вот, это самое. Мне сказали, а вы знаете, на 200 рублей с лишним, да? Ну вы ничего, говорит, это самое. А вам же прибавили вот бюджетникам зарплату, пенсионерам это самое, прибавить пенсию там с июля, там, не знаю, в августе будут что ли выплачивать. На эти же 200 рублей. Я был поражен. Я хочу сам себе вопрос, и вам как экономисту, я сам в прошлом профессиональный экономист, я был поражен. Ну как же так-то? Где этот уровень жизни и вообще сколько стоит корзина сегодня в рублях? Вот конкретно никто ничего не хочет сказать. Но это первое. Второе. Ведь Россия занимает третье место в мире по запасу золота. Зачем же заниматься холодной гонкой, вооружением, войной? У нас в территории под Москвой столько пустых. Вложите в сельское хозяйство, развивайтесь. Китай, пример, берите. Накормили полмира, а более отдельно, наверное, весь мир. Но ведь пример-то вот тут прямо рядом. Нагнись его и подыми. Но зачем же вкладывать в холодную гонку такие сумасшедшие деньги? Ты вложи в землю. У меня все. Ваше мнение.
Спасибо. Ну, вы задали сразу несколько вопросов. Действительно, ну, в отношении конкретной субсидии, которую вам выплатили меньше, ведь это же все персонифицировано. Вы в свое время сдали документы о ваших доходах, и действительно, так как они пересчитали пенсию в связи с индексацией, то они формально вам, так сказать, субсидию урезали. Но от этого, конечно, легче не стало. У нас действительно образовалась, если говорить в целом о стране, уже образуется такая цепочка очень плохая, когда рост цены, рост, формальный рост доходов, который тут же съедается новым ростом цены. И вот это вот идет по кругу. И, к сожалению, это приводит только к еще большей расходке инфляции. Теперь, что касается корзины. Нет, я вам скажу, почему. Насчет минимальной потребительской корзины ситуация абсолютно понятная. Значит, у нас прожиточный минимум сейчас, ну, если говорить в среднем, это где-то порядка 4000 рублей в месяц, ну, в среднем по всему населению. Конечно, этого явно недостаточно. И последние данные были опубликованы Росстатом еще в конце 2007 года. Есть другая черта бедности, которая применялась в 1991 году перед вот, развалом Советского Союза. Она была еще Горбачевым введена. Она в два раза выше. Я бы сказал так. Нынешняя черта бедности – это корзина, которая стоит, потребительская корзина, которая стоит где-то около 10 тысяч рублей. Ну, в среднем по стране, потому что Москва, понятно, там Краснодар. Есть различия в ценах, различия в тех же самых корзинах. Но вот если человек на душу, так сказать, в семье, на одного человека, если доход денежный меньше 10 тысяч рублей, то можно смело говорить, что этот человек, конечно, бедный, и он борется, и эта семья, они борются за выживание. Что касается вложения денег, с вами абсолютно согласен. Я лично считаю, что те колоссальные деньги, которые мы сейчас бухаем в вооружение, и, кстати говоря, недавно снова же это признал, по-моему, Путин, он сказал, что 70% идет на проедание и только 30% на развитие. Конечно, нам армия нужна, это абсолютно понятно. Нет страны, тем более такой большой, как Россия, без армии. Но давайте мы сделаем действительно настоящую, небольшую, компактную, профессиональную, боеспособную армию, которая сможет защитить наши интересы. Ведь мы, тем более, не окружены врагами. Вот это тоже надо понять. У нас там нет каких-то, знаете, стервятников.
Как раз окружены, да, ну, Балтия, это, враги,
Балтия,
Грузия,
да,
враги.
Вот завтра на нас Эстония, послезавтра Грузия нападет. Или все вместе, такая Антанта новая.
Украина,
да,
враг.
Да,
сплошные,
да,
враги.
Да.
Вы же
понимаете,
новости не смотрите?
Нет, я слушаю Радио Свобода и еще некоторые другие радиостанции и шучу. Я пользуюсь интернетом и читаю разные точки зрения. Так вот я к тому, что, конечно, нам надо пересмотреть нашу и оборонную доктрину, это абсолютно понятно. И что касается последнего, что касается земли. Конечно, одна из точек роста для России, как для большой крупной страны, это сельское хозяйство. Конечно, не то, которое было когда-то, там и в советское время, это интенсивное, частное, фермерское, потому что земли у нас много, она простаивает, причем очень хорошей земли, и в этом смысле мы можем производить продукции достаточно, это я неоднократно говорил, вот, что мы только можем славиться не только производством ракет, танков, там, самолетов, но и чистой, экологически чистой, что сейчас в мире очень нужно, сельскохозяйственной продукции. И я думаю, что желающие у нас для этого найдутся. Да, для этого нужна определенная мера господдержки. Но вот почему-то об этом мало кто думает.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Ну, хоть вы и пытались меня убедить, что смотрите вы новости российских телеканалов.
Не смотрю.
Нет, не смотрю. Вот, а я вам тогда расскажу.
У меня эти новости вызывают, понимаете, они не отражают реальную жизнь. Я интересуюсь реальной жизнью в стране. Поэтому я смотрю интернет.
Так вот, чиновники самых разных уровней Тем не менее, в последнее время, вот, когда появляются действительно эти устрашающие цифры роста инфляции и роста цен, они успокаивают, что во втором полугодии рост цен непременно замедлится. Но вот я как-то не слышал от них, чтобы они мне показали или объяснили признаки этого явного замедления, потому что все факторы, которые определяют ускоренный рост цен и рост инфляции, я не доктор экономических наук, но даже я вижу, что они усиливаются, потому что есть индексация тарифов естественных монополий, она ускоренная. Есть таможенное тарифное регулирование. Его нельзя назвать ни гибким, ни современным. И, наконец, до сих пор не оставлены попытки продлить заморозку цен в отдельных регионах. Я еще раз повторю, я не экономист, но мне все-таки кажется, что вот эта заморозка цен, которая была проведена перед выборами, в очень значительной степени спровоцировала нынешний всплеск инфляции.
Конечно, мы пожинаем плоды вот того полугода. Помните, в конце прошлого года, перед выборами в Думу, это началось, вот эта кампания по заморозке, она продолжалась до выборов президента. И вот мы до сих пор пожинаем плоды этого, вот этим высоким ростом цен. Нет, ну, заморозка сейчас в регионах практически нигде не практикуется, к счастью, надо сказать. Но основные факторы, о которых мы с вами говорили, это монополизация, коррупционность, которая возрастает просто на глазах, то, что у нас это происходит. И мы с вами, идя в магазин, вот в эту цену мы платим коррупционный налог. Это же тоже надо понимать прекрасно. Это отсталость нашего собственного производства сельскохозяйственного, и не только сельскохозяйственного, которое неконкурентно и не может составить действительно конкуренцию хотя бы по ценам с импортом. Это рост действительно бюджетных расходов. Я тут соглашусь с Минфином. Очень быстро, вот как раз вот эти индексации и так далее, они разгоняют инфляцию. Я не говорю, что не нужны эти индексации. Но просто надо не увеличивать бюджетные расходы по другим параметрам. Ну, например, не надо вкладывать деньги в государственные инвестиции, я считаю. Это просто воровство. Ну, давайте мы сейчас бухнем еще сотню миллиардов рублей на строительство дорог. Мы с вами знаем прекрасно, что половину денег минимум в дороге не уйдет. У нас количество дорог с твердым покрытием по итогам 2007 года, по-моему, было меньше, чем в 2006 году. Потому что больше выходило из строя, чем строилось. Так где же у нас это самое? То есть... Вот эти вещи, кстати говоря, ФБК, вот, на которые сослались компании очень уважаемые, действительно профессиональные люди, они тоже об этом пишут, что никаких признаков того, что инфляция будет меньше, нет. Ну, снова же, а что такое замедление инфляции? Понимаете, если у нас сейчас среднегодовой темп 25%, вот то, что ФБК посчитали, да, если говорить про инфляцию для бедных, ну, будет 23%. Не 25. Это что, сыграет какую-то роль? Есть нормальный уровень инфляции, который одинаков для всех слоев населения. Это 2-3, максимум 5% в год. Но до этого нам далеко, более чем далеко. Вот когда мы к этому будем где-то приближаться, тогда, наверное, чиновники могут какие-то победные реляции. А так, знаете, я помню конец прошлого года, когда вот был, помните, всплеск, а на совещании у Путина, тогда еще президента, наши чиновники все равно продолжали настаивать, что у нас будет 7,5%, хотя по итогам 2007 года, уже инфляция была практически такая, по итогам уже накопившись. И только после того, как Путин сказал: ребят, да вы что, да вы смотрите, инфляция-то у нас-то на самом деле больше, да, действительно. И тут же пересмотрели прогноз, который тоже не оправдался, у нас было в результате 11,9. То же самое происходит сейчас. Это самоуговаривание, это попытка перед начальством показать, что мы что-то делаем. Вот. А, кстати, антиинфляционного пакета, который обещал...
Вот хорошо, можно тогда более конкретный вопрос о роли, которую играет сегодня государство. Видно, что продолжается накачка средствами госкорпорации, да, в котором он видит какую-то панацею. Размещается все на внутреннем рынке, но никакого роста конкуренции между производителями товаров внутри страны нет. Ну, и конечно. При этом продолжается рост мировых цен на энергоносители. Разработка правительственной программы антиинфляционных мер, вот, где-то около года, по-моему, мы о ней слышим, вот она разрабатывается, Вы, как человек, который долгое время возглавлял социальный департамент аппарата правительства, как вы полагаете, какой пакет антиинфляционных мер может быть представлен? Вот, а самое главное, сколько еще потребуется времени? Еще год, два года, 10 лет, чтобы привести в действие вот эти все планируемые механизмы?
Володь, я не могу с собой заменить Минфин, тем более все правительство. И я как раз занимался...
Я прошу только экспертную оценку.
Да, я как раз занимался же и занимаюсь как раз тем, чтобы защитить население от инфляции, а не тем, чтобы ее напрямую сбить. Значит, Значит, я думаю, что тот пакет мер, который сейчас будет предложен, будет носить декларативный характер. Он будет предложен, видимо, в скором времени. А, это будет оптимизация бюджетных расходов, но на следующий день мы услышим об очередных повышениях расходов, которые не запланированы и которые нужно будет включить в очередные поправки к бюджету. Б. Да, будет там сказано, конечно, о таргетировании инфляции, так называемом. То есть это как раз манипулирование учетной ставкой Центрального банка. Это вот как раз курс рубля к доллару, о чем мы уже тут говорили. Потому что действительно, вроде бы, чем крепче рубль по отношению к доллару, тем вроде бы ниже инфляция. Но мы тем самым убиваем отечественное производство. Вот то, о чем мы говорим, как отечественное производство, как фактор тоже снижения инфляции, убиваем. Я думаю, что вот эти 3-4-5 вот таких общих вещей, они будут записаны в этот план и будут представлены на рассмотрение правительства. Я думаю, что правительство в лице Путина скажет, что этого недостаточно, вернет на доработку и т.д. и т.п. А, видимо, там кто-то выжидает, что действительно у нас инфляция будет не 1% в месяц, а, допустим, 0,9%. Скажет, ну, видите, ну, уже вот замедляется, чего к нам пристали. Значит, на самом деле, я уже об этом говорил, не меняя в корне экономическую политику, бюджетную политику, вот это очень важно, мы с такой высокой инфляцией не менее 10% в год, мы, к сожалению, будем жить еще достаточно долго. А признана мировой экономической наукой. Инфляция выше 10% не способствует ни инвестициям. Инфляция выше 10% в год – это увеличение бедности. И в конечном счете это экономический кризис.
Ну, тогда вам послание от Александра еще одно, который про революцию писал. Господин Гантмайхер, революции бывают разные. В 18 веке для корректировки правительственного курса не выводили толпу грабить винные магазины. Обошлись ротой гренадеров, табакеркой и офицерским шарфом. Вера Степановна из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Ветеран войны, 82 года. Слушайте меня.
Да-да.
У меня такой вопрос. Когда же будут работать законы на рынках? Рынки в Подмосковье оккупировали азербайджанцы. Продают товары, покупают в наших подмосковных или в других деревнях на периферии. Продают в раз, в два, в полтора дороже. Огурцы купил за 30, продает за 70. Помидоры за 50, продает за 100. И так далее. Никакого порядка на рынке, никаких законов нет. Кто что хочет, то и делает. Когда будет контроль? А то у нас только разговоры, объяснения, разговоры, но действий никаких нет. Да, где ж, да, какую пенсию сюда надо? Вы знаете, сколько я покупаю на рынке? Один помидорчик, два огурчика. Больше я не имею права, не могу. Да. Не могу.
Да, я понял ваш вопрос. Я понимаю ваш вопрос, я понимаю действительно очень сложную ситуацию. Но, вы знаете, я бы последнее, что бы стал делать, это обвинять азербайджанцев. Дело не в азербайджанцах, не в армянах, и не в русских, и не в национальных особенностях тех, кто работает на рынке. Вопрос в другом. Вы понимаете, что вы говорите порядок? Вы понимаете, что ситуация на рынках коррумпирована сверху донизу? Что директора вот этих рынков, а также персонал, который там работает, я не знаю, какой они национальности, по-моему, это не имеет никакого значения. Но ведь эти люди, они в сговоре вот с этими торговцами, они заставляют вас такое платить. Вы понимаете, такие цены? Вот оно в чем дело. Ведь та сверхприбыль, которую они получают с каждого помидора, она же делится между вот этим продавцом и тем, кто является хозяином на этих рынках. И здесь, и плюс к этому присоседивается у нас часто милиция, часто присоседиваются всякие там контрольные, знаете, органы, там санэпидстанции, там и так далее, имеют свой какой-то кусочек. И это целая такая система. Недаром же мы с вами, и уже даже Путин, по-моему, с Медведевым признали, что уж коррупция у нас тут не имеет никаких границ в России. Мы где-то в самом конце мировых списков по этому уровню, знаете, на уровне африканских стран. Так вот, вот здесь надо наводить порядок. Причем, понимаете, вы говорите «контроль». Ну что, пустим общественность, дадим красные повязки, а где у нас общественные организации, которые могли бы это контролировать? Они все задавлены новыми поправками про НКО. И не дай бог, какая-то общественная организация что-то пойдет супротив власти. Мы знаем ситуацию. И тут же, значит, последуют репрессии на местном уровне. Здесь дело, к сожалению, в общем укладе нашей жизни. Мы очень все любим много говорить о том, как мы плохо живем. И в то же время мы, знаете, где-то в глубине души говорим, ой, ну вот сейчас добрый батюшка-царь услышит наши вопли, крики, которые идут снизу, что мы по одному помидору покупаем. Мы еще не дожили до ситуации, когда люди будут по одному яйцу покупать. кстати, такие прецеденты, я думаю, будут скоро. Вот, не 10 яиц, как мы привыкли, а по одному. И вот этот добрый дядюшка царь, вот он приедет в наш там какой-то город, или там еще скажет, а, да, слушайте, так жить нельзя, и все плохие куда-то уйдут, а все появятся где-то хорошие. Да нет. Вот понимаете, вот тут уже я не хочу комментировать смс-ки чисто политические наших с вами слушателей, но, конечно, вопрос в этом, вопрос в политике. Потому что пока мы позволяем себе сами иметь такое устройство общественное и политическое у нас, так оно с вами и будет. Понимаете? Вот вы попросите, я не знаю, за кого вы голосовали, но вот пусть члены партии «Единой России», их там, по-моему, больше миллиона человек, вот пусть они выйдут, проконтролируют эту ситуацию сами лично. Члены партии посмотрят, как это все происходит. Пусть они посмотрят, по какой цене покупали эти помидоры производителя, а по какой цене продают вам, и откуда вот эта колоссальная надбавка. Вот тогда посмотрим по делам их, да, судят о них, как у нас там в Библии было сказано.
Слушатель Коржиков вас поддерживает. В России еда распределяется так. Для толстосумов идеальные по качеству в супердорогих магазинах «Азбука вкуса». Средний класс питается с химическими добавками в перекрестках, а беднота в набитых фальсификатом «Пятерочках» и на антисанитарных рынках. Да. Но единственное, что могу, наверное, добавить, что вот сейчас средний класс будет как раз из магазинов среднего класса перетекать тоже в магазины, условно говоря, для бедных, потому что средний класс стал реально уменьшаться.
А вы посмотрите, что у нас происходит. У нас же за последние, кстати, это тоже внесло свой вклад в повышение цен, у нас за последние пару лет стали по всей стране просто преследовать вот эти рыночки. Ну, бывшие колхозные. Mm-hmm. Да, там много безобразий. Мы только что говорили о коррупции, антисанитарии и так далее. Ну, так давайте, может быть, вместо того, чтобы их закрывать, чтобы бедных людей не загонять вот в супермаркеты, где цены-то выше, объективно. Тем более, там тоже есть эти сговоры. Ну, давайте, может быть, мы сделаем как-то, чтобы там бабушка с пучком укропа или там с кошелочкой, где она там яблоки собрала, чтобы она могла просто выйти и бесплатно это все продать. Без всяких там, знаете, 20 проверяющих и, так сказать, налогов и еще платы за место, которое она должна платить.
Жень, хотите честно?
Мы
с вами ничего не сделали. Мы об этом только поговорить можем.
Я был в Петрозаводске, Володь, не так давно, вот, который мы хорошо знаем. Там, значит, центральный рынок города Петрозаводска. Крытый, красивый рынок. Я захожу. Вот, там действительно стоят люди, которые продают экзотические фрукты и овощи. Апельсины, там ананасы, там яблоки заморские и так далее. Я говорю, а где вот можно купить грибки, там огурчики, то, что производится, собственно, в Карелии. А говорит, вот за угол зайдете, вот там на улице где-то там за кустиками стоит три человека. Бабки, действительно, местные вот жители, которые это пытаются продать. Это вот безобразие, это безобразие.
Из Южноуральска у нас звонок от Сергея. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Дело в том, что вот я бы хотел ответить и товарищу экономисту, и бабушке, что в перспективе у нас никаких улучшений быть не может, только ухудшение. Ведь большевизм в стране, а вместе с ним и коррупция, инфляция, то есть уровень мафиозности растут стремительно. И вот вы говорите, азербайджанцы не виноваты. В принципе, да, они не виноваты.
Они не виноваты, что они азербайджанцы. На их месте могли быть мы с вами. Минуточку. Мы бы ровно так же бы действовали.
Понимаете, дело в том, что у них уровень большевизма очень высокий. Ведь это большевистские регионы. А уровень большевизма властей, вот тех же всех Путиных, Медведевых и прочих, и по всем крупным городам, да, собственно, везде, по всей стране, всех властей, точно такой же. Поэтому это их родные братья, братья по разуму. И они всегда будут их поддерживать, не глядя, что бы они ни вытворяли. Вот так.
Ну, я еще раз говорю, я категорически противник, знаете, всяких там ссылок на национальные особенности бизнеса в России, потому что мы разговор неизбежно кончим тем, что кому-то надо будет сейчас пойти срочно морду бить. Было у нас такое в нашей истории, не дай бог. Нет, это проблема экономические, это проблемы политические, это проблемы социальные, это проблемы устройства нашего общества. Они не имеют никакого отношения к каким-то этническим вещам. Я со всеми вашими практически согласен утверждениями, кроме вот этой отсылки конкретному этносу. Да не имеет это никакого значения. Понимаете, чтобы заработать на хлеб, вы бы ровно так же бы действовали. И я бы так действовал, если был на их месте. Не надо. Вот это не надо. Потому что это у нас и так плохо с этой ситуацией, с ксенофобией, с национализмом. Вот таким, знаете, вот я бы сказал, дремучим национализмом. А мы еще будем этого еще дальше усугублять.
А вот вы знаете, вот еще такую вещь заметил. Еще несколько лет назад в большинстве европейских столиц не было круглосуточных магазинов. Трудно было что-то купить. Сейчас почти везде есть. И почти везде, почти на 100% это работают приезжие. Кстати, очень много русских, очень много выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. И в Берлине, и в Париже.
даже в Праге. Вот местные жители не хотят этим заниматься. И вы знаете, вот ну, нет там такого вот уровня ксенофобии, как в Москве.
Ну, если человек, мигрант, приезжает в страну, в ту же Францию, Германию, хочет как-то встать на ноги, то он, как правило, соглашается на хотя бы сначала, да, не квалифицированную работу, на какую-то тяжелую работу. Это нормально для любой страны. Но вы знаете, что в Соединенных Штатах средний доход бывших российских или там советских граждан выше, чем средний доход коренных американцев. Понимаете, потому что мигранты, их энергетика, их желание как-то встать на ноги, они в своей массе настолько большие, что начав вот с таких вот самых-самых работ, эти люди потом делают успехи. Они потом занимаются реальным бизнесом, у них появляется нормальная квалификация, и они опережают местных жителей абсолютно.
Ну, вот, кстати, наверное, самый лучший пример, это Германия, это Берлин. Когда там 20 лет назад приехали первые гастарбайтеры из Турции, сейчас турецких гастарбайтеров практически не встретишь. А зато очень много турецкого бизнеса в том же Берлине.
Да, это нормальное, так сказать, нормальное развитие ситуации по адаптации мигрантов в общем, в нормальной стране.
Еще один звонок мы успеем принять. Николай из Москвы, пожалуйста, очень коротко.
Добрый вечер. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали историю, которая со мной приключилась. Вот передо мной газета за конец октября 2007 года. Юрий Росляк тут дает конференцию, это зам Лужкова. Правительство Москвы не допустит резкого роста цен. И в том числе он ссылается на ЖКХ. Через месяц я получаю платежку, тарифы выросли на 80%. Я тогда направляю уважаемому Юрию Валентиновичу письмо. Говорю: Юрий Валентинович, вы же гарантировали в газете, что правительство Москвы не допустит. Он мне ни слова об этом не отвечает. Пишет, что поскольку вы в этой квартире не зарегистрированы, не прописаны, вы должны платить в полном объеме.
Ну да, да, он предполагает эту ситуацию второго жилья, так называемого.
Он же не... Да. Я и до этого платил в полном объеме.
Николай, вы оставляете ровно 30 секунд Евгению Шлемовичу на ответ. Жень, пожалуйста.
Нет, но то, что происходит у нас с тарифами естественных монополий, вы абсолютно правы, эта ситуация уже стала неконтролируемой, потому что цены на мировом рынке растут, на тот же газ. И, естественно, наши естественные монополии говорят: ну как же так, мы там продаем за такую-то цену, там скоро чуть ли не $1000 будет за 1000 кубометров, а в России мы продаем по каким-то бросовым ценам. И, так сказать, это, естественно, этот процесс начинает выравниваться. То же самое, к сожалению, по электричеству, потому что инвестиционная программа колоссальная, мы должны создавать новые мощности. И под это дело, естественно, нам повышает, должно за это расплачиваться население, а не то государство, которое это, извините, проспало. Поэтому здесь ничего удивительного нет, к сожалению.
Все. Вот на такой вот не слишком веселой ноте мы заканчиваем разговор с Евгением Гантмахером, доктором экономических наук. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. «Время свободы» выйдет в эфир после выпуска новостей в 20 часов. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Дмитрий Медведев сформулировал новую концепцию российской внешней политики. Чем она отличается от старой? За чаем у бабы Люды начался новый этап дискуссии о демократическом движении в России. Как и кто будет объединять демократов? Судан отвергает обвинение Международного суда в адрес президента страны. Андрей Шарый после новостей. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –